7730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. 25 апреля, в день похорон Бориса Ельцина, в России будет общенациональный траур. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время маршей несогласных в Москве и Петербурге. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана сказал:
«Я имел возможность неоднократно встречаться с президентом Ельцином. Я хочу сейчас напомнить о двух таких встречах, которые сыграли фундаментальную роль в моей политической жизни. Одна имела место летом 1991 года, и я прекрасно помню роль, которую он тогда играл. Вторая встреча была в 1997 году, когда Борис Ельцин и я подписали первое соглашение между Российской Федерацией и НАТО»,
сказал Хавьер Солана. В заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна говорится, что Ельцина будут помнить как человека, сыгравшего решающую роль в продвижении политических и экономических реформ в России, а также за его вклад в сближение Востока и Запада. 25 апреля, в день похорон Бориса Ельцина, в России будет общенациональный траур. Об этом объявил в специальном обращении к гражданам страны президент России Владимир Путин.
Умер Борис Николаевич Ельцин, первый президент России. С этим званием он навсегда вошел и в историю страны, и всего мира. Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая демократическая Россия, свободное, открытое миру государство. Государство, в котором власть действительно принадлежит народу. Сила первого президента России заключалась в массовой поддержке его идей и устремлений гражданами страны. 25 апреля 2007 года объявляю днем общенационального траура.
Это был Владимир Путин. Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет в храме Христа Спасителя. В Государственной Думе России создается рабочая группа для расследования инцидентов во время маршей несогласных в Москве и Петербурге. Группу формирует Комитет по безопасности. В ее состав войдут представители всех думских фракций, сообщил первый вице-спикер Нижней палаты Олег Морозов. В Ульяновске больше недели продолжается бессрочная голодовка обманутых дольщиков фирмы «Капитальное строительство». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гугин.
Как сообщил «Радио Свобода» член инициативной группы дольщиков Дмитрий Сергунин, акция достигла той стадии, когда у людей начались скачки кровяного давления и кровотечения из носа. Голодающим пришлось дважды вызывать скорую помощь. Двое участников акции госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Дольщики договорились голодать по три дня в количестве 7-8 человек, чтобы не причинить ущерба своему здоровью. Однако некоторые из них добровольно остались в офисе, где проходит акция, еще на несколько дней. В воскресенье обманутые инвесторы встречались с мэром города Сергеем Ермаковым по его инициативе. Он сказал, что город бесплатно выделит участки для строительства домов, но не дал гарантии, что ситуация разрешится в обозримом будущем. Областная власть на голодовку пока не отреагировала. Сегодня в Ленинском районном суде продолжится слушание по иску дольщицы Алфии Фихретдиновой к мэрии города. Ее адвокаты заявляют, что намерены доказать причастность мэра Ульяновска к афере капитального строительства. Напомню, что в результате аферы с многократной продажей квартир в четырех домах пострадало около 1000 соинвесторов Капстроя. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Радио «Свобода». Новости.
В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США, 20 были ранены. Пострадал также один местный житель. По данным американского командования, смертник подорвал машину военной базы к северо-востоку от Багдада. В городе Межгорье Белорецкого района Башкирии при обрушении здания горно-обогатительной фабрики погибли 4 человека, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Александр Валиев.
Сегодня стало известно о ЧП в закрытом башкирском городе Межгорье. Там в понедельник вечером обрушился цех горно-обогатительной фабрики. В результате четверо погибших, еще один человек получил травмы средней степени тяжести. По некоторым данным, здание обрушилось, когда рабочие вели демонтаж его конструкций. В МЧС Башкирии, ссылаясь на то, что город имеет статус закрытого, сообщили, что в разборе завалов работали не республиканские, а федеральные структуры. А вот что сказали в администрации самого города Межгорье.
Вчера извлекли погибших, четверо погибших, и больше никакой информации я вам дать не могу. Следствие не закончено ни прокуратурой, ни технической инспекцией. Пока никаких официальных версий нет.
Для установления причин происшествия создана специальная комиссия. Александр Валиев для Радио Свобода, Башкирия.
Радио Свобода. Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Бишкек, где проведет переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Ожидается, что Арбур встретится с представителями оппозиционных групп и обсудит с ними пути выхода из политического кризиса в Киргизии. После этого Арбур посетит Таджикистан, Казахстан, а закончит турне по региону в начале мая визитом в Туркмению. Совет Безопасности ООН направляет в Европу делегацию, чтобы обсудить план по Косову, предусматривающий фактическую независимость провинции под международным надзором. Сначала делегация, в которую входят представители всех 15 членов Совета Безопасности, проведет в Брюсселе переговоры с официальными лицами из НАТО и ЕС, затем в Белграде с представителями Сербии, отвергающей план, а затем в Приштине с лидерами косовских албанцев, которые настаивают на независимости. Голосование по статусу Косово в Совете Безопасности ожидается в мае или июне. На севере Шри-Ланки повстанческая группировка «Тамильские тигры», использовав авиацию, нанесла удар по базе правительственных войск. Сообщается о 6 погибших военнослужащих. Накануне на Шри-Ланке на мине подорвался пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 3 человека. Свыше 30 были ранены. Напомним главные новости к этому часу. 25 апреля, в день похорон Бориса Ельцина, в России будет общенациональный траур. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. В иракской провинции Дияла при взрыве заминированной машины погибли 9 американских военнослужащих.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе вспоминаем правление Бориса Ельцина, его итоги, экономика, внешняя и внутренняя политика. В прямом эфире «Радио Свобода» эксперты о самых запомнившихся вехах ельцинской эпохи. Международная реакция на смерть первого президента России, говорят бывшие президенты первых независимых государств, возникших на месте бывших республик Советского Союза. А также другие темы. Новый поход главы Росприроднадзора Олега Митвеля против владельцев дорогих коттеджей. Главное в экономике, новости Москвы и Петербурга и самое интересное в мире спорта. Россия и весь мир продолжают вспоминать Бориса Ельцина, первого российского президента, который скончался вчера на 77-м году жизни от внезапной остановки сердца. Мы не только знакомим вас с воспоминаниями о Ельцине, его современников, известных политиков и общественных деятелей. На фоне нынешней политической ситуации в России не лишним будет вспомнить основные вехи правления Ельцина, которое, хотя и было отмечено потрясениями и кризисами, запомнилось многим как более либеральное. Впрочем, многие эксперты, и в их числе Андрей Рябов из Московского центра Карнеги, считают, что просто посчитать плюсы и минусы деятельности Бориса Ельцина для внутриполитической жизни России вряд ли удастся.
Итоги политической деятельности Ельцина едва ли можно расценивать в категориях количественной бухгалтерии. Построено разделение властей, не создана современная многопартийная система. Или, напротив, созданы условия для свободы СМИ, но не созданы реальные гарантии невозврата к каким-то прежним институтам или прежним условиям жизни. Скорее все-таки главное в другом. Главное в том, что он осуществил, да, незавершенную, но все-таки, пожалуй, самую серьезную попытку за всю современную историю прорыва к иному типу развития, основанному на праве частной собственности, плюрализме, политическом, идейном и свободном выборе для каждого человека его формы существования. И мне представляется, что главное все-таки в этом. Это самое последовательное из тех, которые были в нашей истории, попытка выхода на иной тип развития страны.
Нынешняя система, которая складывается последние 7 лет, в общем, что уже по срокам сравнимо со сроками его правления, это его поражение?
Я не стал бы, скажем, противопоставлять эту систему той, которая была при Ельцине. Я считаю, что все-таки основы ее в значительной степени были сформированы в период позднего Ельцина. Ельцин тоже был разный. Ельцин начала 90-х годов, последовательный, активный. Ельцин революционер. И я бы сказал, начиная с середины, может быть, немного раньше 90-х годов, это политик, играющий в основном на сохранение достигнутого, отказавшийся от радикальных реформ, ищущих компромисса с остатками прежних правящих групп. И, судя по всему, вот в этом втором, как бы, позднем Ельцине создавались основы нынешней системы. Иное дело, что, конечно, в сравнении этой системы с тем вот ранним Ельцином, конечно же, можно увидеть не просто серьезные противоречия, но и отрицание многих тех начинаний, которые были положены Ельцином.
С экспертом Московского центра Карнеги Андреем Рябовым беседовал Данила Гальперович. Одно из самых главных достижений первого президента России Бориса Ельцина – перевод страны с плановой экономики на рыночную. Но именно это время в новой истории России и было наиболее непростым, считает бывший министр экономики, а ныне научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Погружалась наша экономика в пучину, потому что правительство Советского Союза не в состоянии было принять решения, которые могли радикально изменить ситуацию. Он верил в то, что можно перейти к рыночной экономике без всяких трудностей, предлагал какой-то план, который ему подсовывали его молодые коллеги, недостаточно профессиональные. Но затем он решился, он заложил свой авторитет, колоссальный в то время, на то, чтобы осуществить эти реформы. Он призвал команду Гайдара и несколькими решительными шагами, несмотря на то, что от этого положение в стране и жизненный уровень ухудшились, тем не менее он в течение, ну, можно сказать, одного года произвел рыночные реформы, после чего в России вместо плановой стала рыночная экономика, и перед ней открылась перспектива. И было колоссальное достижение.
Какой был самый сложный период в экономике российской во время правления Бориса Ельцина?
Самый сложный момент был как раз 91-92 год. Сразу после путча все были исполнены эйфории, но экономическое положение страны было страшно тяжелое, в магазинах абсолютно нечего было покупать. И нужно было решаться на что-то. Эти решения были приняты. Ельцин нашел в себе смелость пригласить команду молодых реформаторов во главе с Гайдаром. И вот они начали реформы. Начало этих реформ и было самым тяжелым периодом в экономике.
Бориса Ельцина обвиняют в том, что именно при нем появились олигархи.
Ельцин добивался переломов в экономике посредством предоставления экономической свободы. Если вы предоставляете экономическую свободу, в стране, которая этой свободы не знала в течение 70 лет, появляются люди, которые рискуют пользоваться этой свободой, и те люди, которые полагают, что они могут пересидеть и ничего меняться не будет. Можно сколько угодно говорить о том, что вот олигархи во всем виноваты. Вы знаете, я специально анализировал эту ситуацию, и общая такая идея, что одни стали жить беднее, потому что другие украли, это не соответствует действительности, просто эту мысль удобно развивать определенным людям. Как раз эти богатые были теми, кто начал заводить мотор российской экономики.
Сейчас очень много говорят о том, что государство вмешивается в экономику. А в период правления Ельцина что было?
В период правления Ельцина государство делало реформы, а сейчас государство старается управлять само, как это было в советское время.
С Евгением Ясиным беседовал Михаил Соленков. Внешняя политика России во времена ельцинского правления запомнилась многим лишь по его экспрессивному порой поведению за рубежом во время официальных визитов, выражением «брат Гельмут» и выбиванием займов из Международного валютного фонда. Но очевидно, что главная заслуга Бориса Николаевича была в другом, в том, что благодаря нему Россию стали воспринимать на Западе именно как демократическую державу. В прямом эфире «Радио Свобода» эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Добрый день, Федор.
Здравствуйте.
Согласны ли вы с такой оценкой внешнеполитической деятельности Ельцина, и что вы могли бы и хотели добавить?
Внешнеполитическая деятельность Ельцина, к сожалению, абсолютно не оценена по достоинству. Я думаю, что потребуется еще довольно много времени, чтобы объективно на это взглянуть. Ельцин, будучи человеком совершенно неопытным в международных вопросах, получил страну, находившуюся в абсолютно хаотическом состоянии, не понимавшую, что она такое, куда она движется, и при этом ухитрился когда-то на интуиции, когда-то на ориентируясь на профессионалов, но все-таки сохранить за ней роль великой державы, которая сыграла, которая выполнила крайне важную функцию, стабилизировав все постсоветское пространство. К сожалению, это не оценено по достоинству. Я надеюсь, что время, когда это оценят, оно еще придет.
Но можно ли сказать, что с того времени прошло, в общем-то, не так много лет, с одной стороны, да, но отношения России с Западом стали заметно прохладнее. Вот почему это произошло?
Вы знаете, я в данном случае не разделяю точки зрения, которую сейчас активно насаждают как, так сказать, либеральные, так и кремлевские лидеры, пропагандисты о том, что между политикой, внешней политикой Путина и Ельцина есть огромная разница, и вообще это эпохи, которые разделены жирной чертой. На самом деле, политика России внешняя, отношения с Западом всегда были примерно одинаковыми. Это отношение притяжения и отталкивания одновременно. Это притяжение понимания необходимости друг для друга и отталкивания, потому что действительно нет, и пока непонятно, когда появится какая-то ценностная общая база. Изменилась не политика, изменились обстоятельства, в которых она разыгрывается. И в этом смысле, если мы соотносим те ресурсы, те возможности, которые были у Ельцина, и то, что сейчас есть у Путина, то, вообще говоря, в соотношении вот с этим эффективность политики Ельцина, на мой взгляд, выше. Потому что если вспомнить, в каких условиях он выстраивал отношения с Западом, будучи полностью зависимым, но при этом он, в общем-то, ухитрялся проводить самостоятельную линию. Сейчас обстановка абсолютно другая.
Спасибо, Федор. На прямой связи с нашей студией был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
25 апреля, в день похорон Бориса Ельцина, в России будет объявлен общенациональный траур. Об этом объявил в специальном обращении гражданам страны президент России Владимир Путин. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время маршей несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности к переговорам с президентом США Джорджем Бушем. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Александр Сакуров и Андрей Звягинцев в конкурсной программе Каннского фестиваля. Мария Галина читает стихи из книги «Неземелья», получившей премию «Московский счет». Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская о реформе московских кинотеатров. Эссе Бориса Парамонова «Самогонщик», Жан-Поль Сартр и другие интересные темы сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров». Лучшее за минувшую неделю с ведущим Дмитрием Волчиковым. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. На всех первых полосах, кроме, конечно, таких изданий, как «Правда» и «Советская Россия», фотографии Бориса Ельцина, а под ними воспоминания, комментарии и размышления, которые изучила моя коллега Вероника Баде.
Большинство центральных газет сегодня публикуют материалы памяти Бориса Ельцина на первых полосах. Татьяна Малкина в газете «Время новостей» пишет: «Мы все давно уже привыкли бояться, что он умрет. 10 лет назад его смерть была бы равносильна глобальной катастрофе на территории самой большой страны в мире. Сегодня он покинул нас, и это означает, что больше не сидит на скамейке человек, который впервые со времен кровавой сталинской тирании задал этой стране масштаб. Этот масштаб определялся и масштабом его в высшей степени противоречивой личности, и масштабом тех немыслимых рисков, которые он брал на себя. Для нас и за нас. Для кого-то годы, прошедшие под знаком Ельцина, означают крах всего. Для кого-то – начало всего. Нет таких, для кого эти годы ничего не значили бы. Для всех, кто умеет думать и способен ценить, Борис Ельцин останется человеком, который самовольно выбрал для всей страны свободу, продолжает «Время новостей». То есть самое тяжелое, что можно было предложить ее гражданам. То, без чего они не выжили бы. Работать с Ельциным всегда было трудно и никогда скучно. Он был самым остросюжетным начальником и самым увлекательным объектом описания и исследования. В нем сочеталось несочетаемое. С одной стороны, он подавлял величием, с другой был чертовски обаятелен и совершенно неотразимо улыбался. Он мог казаться чуть ли не спящим, но вдруг поднимался, чтобы сказать единственно возможные слова. Или невозможные, бывало и такое. Про него рассказывали анекдоты, но уважали. Его побаивались, но называли дедушкой. «Дорогие россияне, он больше никогда не обратится к вам с этими словами, с непередаваемой интонацией, смешным окончанием, характерной одышкой. Дедушка умер, и другого у вас больше никогда уже не будет». Газета «Комсомольская правда» подчеркивает: «Ошеломление – вот первое чувство, которое вызвало известие о смерти первого президента России. Вроде и не было его давно в большой политике, но он был в жизни, создавая тем самым ощущение связи времен». Удивительная жизнь этого большого человека завершилась, описав громадный круг, в который вложилась великая эпоха в жизни России, ее изломы, трагедии и победы. Да, были ошибки, которые случались по вине Ельцина, но ведь было немало и побед, которые произошли благодаря Ельцину. Он сложен и неоднозначен, как сложна и неоднозначна Россия, поэтому логично, что именно такой президент стал в России первым. Они тогда были очень похожи — Россия и Ельцин. Конец цитаты. А вот комментарий независимой газеты. Ельцин знал секрет народной любви, он остался в памяти многих живым и веселым. Ельцин знал многое о народной ненависти. Созданная им новая страна торопилась осудить отца-основателя. Прижизненное непризнание — удел политиков-реформаторов. Ельцин «недемократично», последнее слово в кавычках, принимал непопулярные решения. И тем не менее, именно он спас демократию, готовый стать жертвой советской реставрации. Стране показалось, что Борис Ельцин не выдержал экзамена, не оправдал возложенных на него надежд, продолжает независимая газета. На самом деле, похоже, в этом случае, как и всегда в конце эпохи перемен, подкачали граждане. Мы до сих пор пользуемся тем, что получили в 90-х, а кажется многим, что преодолеваем хаос и разруху перестройки. Прояснение настанет, когда отступление, скрывающееся под маской стабильности, станет очевидным. И тогда станет ясно, что заложенное Ельциным, к счастью, не поддается коррекции, потому что является цивилизационной ценностью. Надо просто подождать. И еще одну публикацию хотелось бы отметить. Это статья Михаила Поздняева в газете «Новые известия». Цитирую. «Никто из правителей и временщиков ни до, ни после Ельцина не говорил слово «простите». Он делал это, по крайней мере, дважды. Когда мы хоронили трех ребят, погибших в августе 91-го, и когда он покидал капитанский мостик 31 декабря 99-го. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я», — как написал Бродский. Потребовалось, однако, еще 7 лет, чтобы эпоха Ельцина прекратила существование вместе с ним. Что остается нам? Надежда, которую нам всем он подарил. Не на его всемогущество, на самих себя, способных быть лучше, сильнее, свободнее каждый день, а не 3 отдельно взятых дня, имеются в виду 3 дня в августе 1991 года. Надежда — это не так мало. И еще напутствие его преемнику, звучащее сегодня, как завещание нам «Берегите Россию». Политик, знавший слова «простите» и «берегите», достоин долгой и благодарной памяти. Спасибо вам, Борис Николаевич, и простите. Так заканчивает свою статью в «Новых известиях» Михаил Поздняев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Практически все мировые лидеры и те, кто пришел к власти уже после ухода с политической сцены Бориса Ельцина, и те немногие, кто остается у власти до сих пор, немедленно отреагировали на сообщение о его смерти. Среди них и первые президенты независимых государств, образовавшихся вместо советских республик, рассказывает Кирилл Кобрин.
Рассказ о международных откликах на смерть Бориса Ельцина начнем со слов, сказанных о первом президенте России 2 бывшими главами государств, которые образовались в результате распада Советского Союза. Первый президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич вместе с Ельциным поставили в Беловежской пуще подписи под документом о роспуске СССР. Естественно, они вспоминают именно это событие и роль в нем Бориса Ельцина, говорит Станислав Шушкевич.
Я хотел бы сказать и о человеке, и о политике. Я с глубочайшим уважением к нему всегда относился. И мне кажется, что он был русский человек с русскими слабостями, но и с могучайшими русскими чертами. А для Белоруссии он подписал соглашение как первый руководитель демократии. коммунистической России. И он был человеком интеллигентным. И в отличие от сегодняшних руководителей России, он не объяснял, что происходит. И, в общем, не находил какое-то толкование благопристойное, а действовал. Притом действовал решительно. Действия по укрощению парламента, которое я оправдывал, это тоже были направлены на благо России, а его за это осуждают. Это несправедливо. Мы делали свою работу, и, наверное, Ельцин показывал, как надо вести себя в такой обстановке. Я бы сказал, что просто власть обязана продолжать дело Ельцина, но она совсем не обязана списывать неудачи на Ельцина, но она это делает. И, в общем-то, российская общественность могла бы быть более благодарна Ельцину.
Говорил бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. О роли Бориса Ельцина в конце советского строя и в начале демократизации на территории бывшего СССР первый президент Украины Леонид Кравчук.
Я хорошо знал Бориса Николаевича, причем продолжительное время. Вместе мы создавали новую международную структуру, которая называется Союз независимых государств СНГ. Вместе мы принимали решения, которые изменили мир, по сути, Европу, соотношение сил в мире. Вместе мы принимали такие решения, которые открыли новую страницу в жизни и России, и Украины, и других государств. Я видел Бориса Николаевича в этом процессе как человека очень ответственного и очень далеко смотрящего. И, конечно, я могу сказать, что Борис Николаевич был последовательным, был строгим и был ответственным. И что бы там ни творилось, что бы ни говорилось, что бы ни принималось, любые решения, которые принимались, он их оценивал сквозь призму интересов России.
Первый президент Украины Леонид Кравчук. А вот что сказал еще один бывший лидер государства, образовавшегося в результате распада СССР, Эдуард Шеварднадзе. Прежде всего, должен сказать, что мы с Ельциным хорошо знали друг друга, еще когда он был первым секретарем Свердловского обкома. В те годы он дважды посещал Грузию, и с тех пор мы подружились. Позже он стал российским президентом. У него были серьезные разногласия с тогдашним советским президентом Горбачевым. Если говорить кратко, Ельцин сыграл большую роль в создании основ демократии в России. Некоторые западные интернет-сайты, в основном крупных радио и телекорпораций, известных газет, быстро отреагировали на кончину Бориса Ельцина. Везде фотографии покойного российского президента, его характерная жестикуляция и эмоциональная мимика. Сайт британской телекомпании BBC. Он завоевал международное признание как защитник демократии, когда в августе 1991 года взобрался на танк в Москве и призвал народ противостоять попыткам свергнуть Горбачева с его гласностью и перестройкой. Конец цитаты. Другая сторона правления Ельцина с точки зрения BBC. Он руководил тревожной российской приватизацией в начале 90-х и развернул полномасштабную военную интервенцию в Чечню. BBC подчеркивает, что Ельцин понимал, какая моральная ответственность лежит на нем в связи с многочисленными жертвами чеченской войны. Сайт американской телекомпании CNN в первую очередь останавливается на роли Бориса Ельцина в распаде СССР. Отмечаются его огромные заслуги в деле создания начала демократической жизни в России и в проведении рыночных реформ. В то же время на сайте CNN можно прочесть следующее. Он твердо защищал свободу прессы, но мастерски манипулировал ей. Хотя Ельцин и подтолкнул Россию к демократии и рыночной экономике, многие граждане страны помнят лишь о том, что он был президентом в эпоху упадка. Сайт левой британской газеты «Гардиан» отмечает роль Бориса Ельцина в событиях августа 1991 года, в демократизации России и в падении СССР. В то же время газета отмечает: когда он оставил власть, он был уже глубоко непопулярным лидером из-за шоковой терапии, результатом которой было появление олигархов, чудовищной коррупции и резкого падения уровня жизни. А консервативная британская газета «Таймс» подробно напоминает своим сетевым читателям о событиях августовского путча и о роли в них первого российского президента. «Таймс» тоже говорит о непопулярности позднего Ельцина и о его не совсем привычной для государственного лидера манере поведения. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Запретные темы в разговорах о войне накануне празднования Дня Победы. Гость студии Радио Свобода, режиссер-документалист Валерий Балаян, ведущий Владимир Бабурин. Повторы программы завтра в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите жители Екатеринбурга о своем земляке Борисе Ельцине, новости Москвы и Петербурга, новый поход Олега Митвеля против владельцев подмосковных коттеджей, экономика и спортивный обзор. О роли первого президента России в спорте вспоминает капитан сборной России по теннису Шамиль Торпищев. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем общенационального траура. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. Группу формирует Комитет по безопасности. В ее состав войдут представители всех думских фракций, сообщил сегодня первый вице-спикер Олег Морозов. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. 20 получили ранения. Пострадал также один местный житель. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Бишкек, где проведет переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Ожидается также, что Арбур встретится с представителями оппозиционных групп. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности к переговорам с президентом США Джорджем Бушем. Делегация Совета Безопасности ООН направляется в Сербию, чтобы обсудить план по статусу Косово, предусматривающий предоставление провинции фактической независимости под международным надзором. В афганской провинции Урузган полицейские силы и войска коалиции блокировали до 200 талибов, заявили местные власти. Как утверждается, в бою сегодня утром были убиты по меньшей мере 2 боевика, 4 человека ранены. На севере Шри-Ланки повстанческая группировка «Тамильские тигры», использовав авиацию, нанесла удар по базе правительственных войск. Сообщается о 6 погибших военнослужащих. В Конгрессе США лидеры демократов не оставляют попыток увязать дальнейшее финансирование операции в Ираке с графиком вывода оттуда войск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Археологи о настоящем возрасте столицы, мэрия Санкт-Петербурга, о грядущем лекарственном кризисе. Эти и другие темы у Татьяны Волович.
Москва. Археологи считают, что российская столица на 2 века старше, нежели было принято считать. Об этом говорят современные исследования, проведенные на территории Свято-Данилова монастыря. В течение года специалисты изучали культурный слой и применяли новейшие методы анализа ранее найденных предметов керамики. В результате они сделали вывод, что там было большое славянское поселение в X и, возможно, даже в IX веке. До сих пор считалось, что Москва ведет свою историю с середины XII века. Петербург. В городе сложилась критическая ситуация со льготными лекарствами. Если федеральное правительство немедленно не примет каких-либо действий, то уже в мае петербуржцы могут не получить 2/3 необходимых лекарств. Федеральная программа обеспечения лекарствами льготных категорий граждан полностью провалилась, но никто в столице не хочет нести ответственность за это. Несмотря на неоднократные обращения и правительства Петербурга, и депутатов городского парламента, федеральный центр молчит, сообщила вице-губернатор Людмила Косткина.
Зурабову мы писали много раз. Субъект пока ни одного ответа не получил на наши обращения по льготным. Получили из фонда по поручению министра. Фонд пишет, что укладывайтесь в лимиты.
Лимит финансирования Петербурга по лекарствам для льготников составляет 112 миллионов рублей, тогда как реальная потребность равна 838 миллионам рублей. Москва. К 2011 году в здании на Остоженке, в котором в 40-х-50-х годах XIX века жил Иван Тургенев, планируется создать музей писателя. Музей станет отделом Государственного музея имени Пушкина. В настоящее время здание занимает акционерное общество «Спортинтерпром», и в апреле 2009 года у этой организации истекает срок охранно-арендного договора. Ремонтно-реставрационные работы начнутся после освобождения помещения. Петербург. До 27 апреля в киноцентре «Родина» и «Доме кино» пройдут показы фильмов правозащитного кинофестиваля «Сталкер», прошедшего в Москве. Несмотря на то, что фестивалю уже 12 лет, показы в Петербурге проходят впервые. Как сообщил директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов, главная цель фестиваля – средствами кино формировать правовое сознание общества. Наша задача – не показать чернуху, чтобы зритель ушел подавленный, а представить выход из ситуации. Москва. Росприроднадзор направил в Генеральную прокуратуру России материалы, связанные с неправомерной, по мнению ведомства, передачей более 15 гектаров земли в районе подмосковной Барвихи, находившихся в составе Государственного лесного фонда, в категорию земель промышленного назначения, на которых затем были построены дачи. При этом заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль утверждает, что почти все постройки принадлежат подмосковным чиновникам и их родственникам. При этом Олег Митваль подчеркнул, что данная проверка никак не связана с рассмотрением судебного где иска губернатора Московской области Бориса Громова к нему о защите чести и достоинства. Борис Громов подал иск в связи с заявлениями Митваля о незаконной передаче в частную собственность земельных участков в Красногорском и Одинцовском районах Подмосковья. Сегодня как раз состоится судебное заседание по этому иску. Новости Москвы и Петербурга. 24 апреля. Татьяна Волович.
На последней из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Глава Росприроднадзора Олег Митваль заявил в официальном письме в Генпрокуратуру, что 15 гектаров земель в районе санатория Барвиха были неправомерно переданы из Государственного лесного фонда под дачную застройку подмосковным чиновникам и их родственникам. Цена участка на рынке составляет 7,5 миллиардов рублей, то есть примерно по 500 миллионов за один гектар. Росприроднадзор готовится передать в суд полтора десятка исков против владельцев дорогостоящих коттеджей. Сегодня же чиновнику придется отвечать в суде по иску губернатора Подмосковья Бориса Громова, который обвинил Митваля в оскорблении собственной чести и достоинства, когда между ними шла горячая заочная дискуссия о других нарушениях земельного законодательства в Подмосковье. За новым витком конфликта наблюдает наш корреспондент Вера Володина.
Олег Митваль намерен добиться либо возвращения этих лесных земель государству, либо предлагает чиновникам заплатить за дачные участки не нормативную, а рыночную стоимость, в среднем по 220 миллионов рублей. Полтора десятка чиновников-дачников – это малая часть так называемого списка Алкснеса. Депутат Государственной Думы Виктор Алкснес год назад пытался оспорить передачу этих земель.
Эти списки очень плохо пахнут, дурно пахнут. Очень крупные люди из высшего арбитражного суда, присутствуют люди из руководства ФСБ, руководства Московской области. Ну, в общем, достаточно высокопоставленные люди, и, конечно, печально, когда в отношении высокопоставленных должностных лиц судят по понятиям, но это неправильно.
Олег Митваль обращает внимание только на областную часть этого списка.
Если там в списках есть родственники председателя облсуда, то о чем мы говорим-то? В цивилизованных странах вот на эту тему все объясняются.
Год назад объяснения на эту тему не удовлетворили депутата Виктора Алкснеса.
К сожалению, в этой ситуации я действительно проиграл. Я ничего не сумел доказать, поскольку все мои многочисленные депутатские запросы во все структуры, начиная от администрации президента Российской Федерации, Генпрокуратуры, правительства Московской области, администрации Одинцовского района, Московскую областную прокуратуру, Росимущество и так далее, все это оказалось никому не нужным. Утверждают, что соответствует действующему законодательству, никаких нарушений при этом нет. Я, со своей стороны, считаю, что это не так, и считаю, что восторжествовало не право, не закон, а понятие. Да, отдельные нарушения признаны, но это, скажем так, не носило такого глобального стратегического значения.
Росприроднадзор в письме в Генпрокуратуру утверждает, в постановлениях, подписанных главой Одинцовского района Александром Гладышевым, категория проданных участков указана как земли промышленности, а целевое назначение их для обслуживания дачи с точки зрения закона – это абсурд. На территории лесничества, примыкающего к данному наделу, также ведется строительство. Районным постановлением нельзя переводить земли Гослесфонда в другую категорию. Это уровень федерального права. Пока из Генпрокуратуры ответа не пришло. Олег Митваль сообщает, что готовятся судебные иски к подмосковным чиновникам.
Пытался обжаловать сам этап распределения. Что если это земли промышленности, то как могли земли промышленности раздать под дачи с нарушением процедуры? И, насколько я знаю, там даже суды были Минимущества, но которые непонятно чем закончились. Мы эту ситуацию немножко исследовали дальше, потому что выяснилось, что это вообще-то Государственный лесной фонд. И никто его оттуда не выводил. То есть единственный способ переведения государственного лесного фонда, в том числе в ведение промышленности, является постановление правительства России, которого не было. Мы выявляем огромное количество фактов злоупотребления землей, никто даже не пытается вернуть. Например, вот эта история с Никольной горой и мышами. Никто даже ничего не сделал, никому это не интересно. 5 миллиардов федерального имущества пропало в результате нарисования новых карт. И что?
Пока на этот вопрос отвечает депутат, первым обративший внимание на новых хозяев части Боровихинского леса, Виктор Алкснис.
Это недопустимо, чтобы чиновники имели возможность совершать подобные действия, которые очень сильно компрометируют власть.
Олег Митваль.
По этой теме, поднятой еще Алкснисом, есть уже мнение прокуратуры, которое полностью соответствует тому, что незаконно было распределено. Дальше чего? Дальше члены правительства Московской области плевали на мнение прокуратуры и сидят на своих дачах, пьют чай. Если мы не будем с такими ситуациями ничего делать, просто мы в этой коррупции зарастем.
Сегодня в Коптевском суде Москвы должно рассматриваться дело по иску коллегу Митвалю о репутационном ущербе, нанесенном им губернатору и областному правительству своими обвинениями со страниц газет в воровстве государственной земли. Неофициальные источники в правительстве Московской области называют готовящиеся Митвалем иски по дачам подмосковных чиновников местью за губернаторский иск. А сам руководитель Росприроднадзора это называет помощью морально страдающему руководству Подмосковья.
Правительство Московской области в лице вице-губернатора Пантелеева, счастливого владельца практически государственной земли, оценивая сейчас по рыночной стоимости в 400 там, с хвостом миллионов рублей, он не стесняется, пишет о моральных потрясениях, понесенных правительством Московской области, когда она узнала, что в Московской области воруют государственную землю. Ну как? Я пытаюсь помочь правительству Московской области разобраться с моральными чувствами. Правительство Московской области испытало моральное страдание, когда узнало, что в Московской области воруют землю, так сказать, незаконно изымают государственную землю. Я думаю, теперь, когда выяснится, кто это в том числе делает, теперь станет легче правительству.
В списке хозяев участков в Боровихе, в частности, вице-губернатор Алексей Пантелеев, пресс-секретарь губернатора Андрей Барковский, несколько вице и замов министров, а также начальник контрольно-ревизионного управления области, бывший прокурор Московской области и родственник действующего председателя областного суда. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к главной теме. На Урале, в Екатеринбурге, Бориса Ельцина вспоминают прежде всего как своего земляка. Наш корреспондент в этом городе, Евгения Назарец, встретилась с местным режиссером, снимавшим документальную картину о Борисе Ельцине, и другими известными людьми, знавшими тогда еще будущего президента.
Валерий Савчук, автор одного из самых известных и первого полнометражного документального фильма о Борисе Ельцине. Название «Борис Ельцин. Превратности судьбы» отражало суть происходившего с героем в 1988-89 годах. Но съемочная группа знала, что снимает историю в буквальном смысле этого слова, вспоминает известный уральский кинодокументалист Валерий Савчук.
В ту пору, когда Борис Николаевич был отлучен от всех государственных постов, кроме, по-моему, замминистра там строительства, был официально отлучен Горбачевым от политики. Поэтому мы, тем более считая себя еще и земляками, решили снять о нем фильм. Мы считали обязанными, правда и неправда, оставить документальный материал хотя бы для архива. И полтора года были вместе с ним и закончили фильм как раз возвращением его в политику. Мы считали, что коль скоро назрели такие огромные мощные перемены, то вот не хватало именно такого деятеля исторического, своего рода ледокола, который проломит этот лед, и которому поверил тогда народ, и толпа, и люди. По-моему, это самая главная его заслуга. Строителем уже он оказался, может быть, не таким, как хотелось бы, хоть это и его профессия, но что же делать?
В конце 80-х прошлого века, когда Валерий Савчук снимал свой фильм о Ельцине, на Свердловской дискуссионной трибуне начиналась политическая карьера нынешнего председателя Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимира Попова и целого ряда профессиональных политиков ельцинской эпохи. Там же оформилось оппозиционное КПСС «Движение демократический выбор России». Символом и гарантом этого выбора был именно Борис Ельцин, рассказывает Владимир Попов.
Я вот сегодня буквально смотрел видеозапись собрания избирателей, которая проходила в ДК Свердлова. Там в этом ДК собралось 1500 человек, не из них, только 600 там, или 700 вошли в зал. Собрание вел Бурбулис Гена. Тогда мы туда собрались для того, чтобы выдвинуть кандидата в народный депутат СССР Ельцина, Бориса Николаевича. Это проходило в жесткой оппозиции КПСС, официальных властей. И это гигантская заслуга Ельцина, что он дал стране возможность оппозиции объединяться.
Что в сегодняшней России осталось от Бориса Ельцина? В ответ на этот вопрос Владимир Попов произнес имя нынешнего президента. При этом, правда, уточнил. Думаю, тогда условием назначения Путина было то, что он не соберется на третий срок. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. 25 апреля, в день похорон Бориса Ельцина, в России объявлен общенациональный траур. В Государственной Думе России сегодня создается рабочая группа для расследования инцидентов во время акций протеста оппозиции в Москве и в Петербурге. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности к переговорам с президентом США Джорджем Бушем. В иракской провинции Дияла при взрыве заминированной машины погибли 9 военнослужащих США, 20 получили ранения. Пострадал также местный житель. На севере Шри-Ланки повстанческая группировка «Тамильские тигры» нанесла авиаудар по базе правительственных войск, сообщается о 6 погибших военнослужащих. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости из мира экономики у Ивана Трифилова.
Центральный банк России вновь пересмотрел прогноз чистого притока частного капитала в страну в 2007 году и установил его на уровне 35 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Первоначально эта оценка составляла 15 миллиардов долларов, но потом она была увеличена до 20 миллиардов, а затем и до 30 миллиардов долларов. Изменение прогноза чистого притока частного капитала, как объясняет Центральном банке, в первую очередь связано с ожидающимися первичными размещениями пакетов акций компаний энергетического и банковского секторов национальной экономики. Около 150 российских компаний в ближайшие два года планируют провести первичные размещения пакетов своих акций, а общий объем привлеченных ими средств может составить как минимум от 30 до 50 миллиардов долларов, заявил президент Московской межбанковской валютной биржи Александр Потемкин. Наибольшее количество размещений, по его словам, ожидается у компаний, работающих в нефтегазовом секторе, в электроэнергетике и в металлургии. Кроме того, планируется размещение акций телекоммуникационных компаний и банков, а также предприятий потребительского сектора. Российская нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи, завершила продажу инвестиционному подразделению металлургической «Митал Групп» «Митал Инвестмент» 50% акций компании «Каспиан Инвестмент», владеющей рядом крупных нефтедобывающих активов в Казахстане. Объем сделки, которая была объявлена в декабре 2006 года, 980 миллионов долларов. Таким образом, «Каспиан Инвестмент», ранее на 100% принадлежащая «Лукойлу», становится теперь совместным предприятием, в котором каждая из сторон будет принадлежать по 50% акций. Индийская «Митал Групп», в состав которой входит «Митал Инвестмент», включает в себя крупнейшую в мире металлургическую компанию. Беднейшие граждане России ежегодно недополучают минимум 45 миллиардов рублей из-за плохой подготовки адресных социальных программ. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, эксперты которого анализировали, в частности, программы предоставления жилищных субсидий и детских пособий в 5 регионах страны – Тверской и Томской областях, Татарстане, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В документе отмечается, что общий объем расходов российского бюджета на адресные социальные программы ежегодно составляет около 0,5% ВВП. Однако большая часть этих средств уходит гражданам, не относящимся к категории бедных. Так, 10% указанных средств, по оценке Всемирного банка, получает 20% наиболее обеспеченных граждан страны. Курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Главные новости в российской и мировой экономике представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Наша программа завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну вот мы уже говорили, что в российской политике практически не осталось людей ельцинской эпохи, а в спорте ситуация другая. Во многом благодаря увлечению Ельцина теннисом российские спортсмены, во-первых, сейчас спустя годы входят в мировую элиту этого вида спорта, ну а бывший советник президента Шамиль Тарапищев является главным тренером сборной России и действует вполне успешно, надо сказать, на этом посту.
Действует вполне успешно. Сборная России впервые мужская завоевала Кубок Дэвиса, не так давно это было, все прекрасно помнят. И финальный поединок между Михаилом Южным и Полем Анри Матье, когда в пятой партии сломил сопротивление француза Южный, и в конце концов тем самым сборная России одержала победу, причем это было в Париже, в Берси, в присутствии многих тысяч французских болельщиков. И все прекрасно, наверное, любители тенниса помнят эпизод по телевизионной трансляции, когда Борис Ельцин по-молодецки выскочил с трибуны и побежал поздравлять Мишу тогда с победой. Ну, действительно, Шамиль Тарапищев в контакте с Борисом Ельциным тогда в 90-х годах, а точнее в конце 80-х, ну, если быть до конца скрупулезным, в 90-м году все-таки организовали первый крупный теннисный турнир в России, в Москве, при содействии швейцарского бизнесмена Сассона Кокшури, Кубок Кремля. Сначала это были мужские соревнования, как помнят любители тенниса, в 96-м году подключились девушки, и призовой фонд в начале был Кубка Кремля, я напомню, всего-то навсего $300 тысяч, что по нынешним временам, конечно же, ну не копейки сущие, безусловно, но это турнир одной из самых низших категорий, если говорить о профессиональном теннисе. Ну а сейчас уже только женская половина этих соревнований переваливает, призовой фонд женских соревнований переваливает за миллион, что, конечно же, весьма существенно, это самая высшая категория женских теннисных соревнований.
Ну, нельзя не вспомнить о том, что Борис Ельцин часто, как, впрочем, многие лидеры, посещал и футбольные матчи, например, я помню матч ЦСКА Челси, ну и довольно плотно увлекался волейболом, который довольно очень популярен у него на родине, в Свердловской области, под его патронажем проходило несколько турниров, ну... Можно еще вот вспомнить эти виды спорта.
Да, конечно, и продолжают проходить крупные волейбольные соревнования в Екатеринбурге. Ну, я думаю, что теперь-то наверняка именем Бориса Ельцина назовется еще несколько спортивных соревнований, не только волейбольных, возможно, даже и футбольных. Но я хотел бы все-таки вернуться к теннису. Да, действительно, Борис Николаевич частенько посещал поединки теннисные, теннисные матчи, соревнования в целом. И я, побывая на различных соревнованиях, и на Кубке Кремля, и на матчах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, частенько был свидетелем присутствия бывшего президента России с супругой вместе на VIP-трибуне на теннисных матчах. И надо сказать, что никакого особенного внимания никогда Борис Ельцин к себе не привлекал. Ну, объявление, разумеется, следовало диктору, что на матче присутствует Борис Ельцин, как, разумеется, один из патронов российского тенниса, как один из крестных отцов, в хорошем смысле этого слова, современного российского тенниса. Но, тем не менее, всегда очень непосредственно себя Ельцин, насколько и так я наблюдал за ним, вел. И это, конечно, выказывает в нем профессионала в этом виде спорта.
Ну вот сейчас я вижу, что на прямую связь с нами вышел, собственно, сам Шамиль Тарапищев. Напомню, капитан сборной России по теннису. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Шамиль Анверович. Мы вспоминаем как раз сейчас в эфире конец 80-х, начало 90-х годов и 90-й год, когда впервые прошел крупный теннисный турнир на территории России в Москве, Кубок Кремля. Вот расскажите, как это все начиналось, как вы вышли в контакт на Бориса Николаевича и как удалось вот завязать как раз вот теннисный узел в России?
Ну, это был 90-й год, во-первых, первый турнир Кубка Кремля, и ясно, что теннис у нас не считался народной игрой. И сама идея проведения Кубка Кремля пришла с Запада от бизнесмена Кокшури, швейцарского бизнесмена, и поручение было тогда от Бориса Николаевича Силаева, Ивана Степановича, который занимался непосредственно вот данным турниром. И очень тяжело удалось в свое время название Кубок Кремля, потому что
название ЦК партии не давала, еще Советский Союз был. Но в конечном итоге определились с названием в силу того, что Кремлей много, и это как бы не единственный Кремль в Москве. В общем, удалось убедить ЦК партии. Ну а дальше в развитии, конечно, с 92 года, когда развал Советского Союза, очень тяжело было выжить, и поддержка Бориса Николаевича имела решающее значение. Еще даже говорили в те времена, что ты проводишь теннисные соревнования, где приезжают теннисные элиты и пир во время зимы. Но несмотря на это, в конечном итоге теннис стал на сегодня народной игрой, и это было прежде всего развитие тенниса произошло от Бориса Николаевича, потому что когда он прилюдно вышел в шортах и с ракетой в руках, то он как бы открыл теннис для всей страны. И с этой ситуации начались показы по телевидению, методическая литература, западная, переводная. И это было первым этапом становления нашего тенниса. Но говоря о Борисе Николаевиче, он любил спорт. И, кстати говоря, он первый, кто принял Хуана Антонио Самаранча из руководителей, первых руководителей Советского Союза. Никто Самаранча не принимал до этого. И, кстати говоря, сохранили выступление стран СНГ в Барселоне в 92 году, где команда, возглавляемая Россией, потому что финансирование все упало на плечи России. И дальше победа в Лиллехаммере, то есть практически он и сохранил спорт в тяжелые времена, не только теннис. Ну вот, поэтому это величайший человек, и я человек эпохи, и мне очень приятно, что он назвал меня другом своим. И я думаю, что его еще никто ни разу не показал, какой на самом деле был человек, человеческие его качества. И я даже как-то ему сказал: Борис Николаевич, вас никто ни разу не показал как человека, надо бы книгу написать. А он мне говорит: ну что, я сам о себе буду писать. Поэтому этот человек был большой души, и, конечно, то, что он сделал для России, это неоценимо. Главное, избежали гражданской войны в России и дал ту свободу, которая позволила по-другому совершенно развиваться нашему государству.
Спасибо огромное, Шамиль Анварович. В прямом эфире на Радио Свобода был бывший советник Бориса Ельцина по спорту, а ныне президент Федерации тенниса России, капитан мужской и женской команд России по теннису Шамиль Тарпищев. И я хотел бы в заключение еще привести несколько слов Михаила Южного о Борисе Ельцине в одном из интервью. Михаил говорит о том, что всем известно, что Борис Николаевич очень любил теннис, он очень много сделал для этой игры. Во многом благодаря Борису Николаевичу российский теннис сейчас находится на таком высоком уровне. Мне посчастливилось, продолжает Южный, не то что лично знать первого президента России, но встречаться с ним. Я никогда не забуду его поздравления после финала Кубка Дэвиса. Даже когда у нас были какие-то неудачи, Борис Николаевич всегда нас поддерживал. Мы неоднократно встречались у него дома. Он никогда не накачивал нас, не призывал обязательно выиграть. И желал всегда нам удачи, всегда болел за нас и всегда хотел, чтобы у нас было все хорошо. Вот что сказал Михаил Южный о Борисе Ельцине. Так что это, пожалуй, вся, наверное, спортивная информация, Марк, о развитии событий. Вы узнаете, заглядывая на нашу страничку, спортивную страничку интернет-ресурса www.svobodanews.ru.
Спасибо. О главных спортивных событиях мы говорили с Дмитрием Морозовым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Соленков, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право» и сегодня в центре внимания права детей в специализированных психиатрических учреждениях. Участники передачи – юрист Олег Безуглов, психолог и журналист Нина Глазкова, бывшая главная медсестра Центра восстановительного лечения детской психиатрии Санкт-Петербурга Ольга Никифорова, адвокат Ольга Калашникова, бывший пациент детской психиатрии Роман Тупин и исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Ведущий Карен Агамиров. Повторы программы в среду в час ночи и в 6 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Владимир Борис Николаевич Ельцин, первый президент России.
Если бы не было эпохи Ельцина, не было бы современной России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В закрытом башкирском городе Межгорье обрушился цех горно-обогатительной фабрики. Четверо погибших.
У людей начались скачки кровяного давления и кровотечения из носа. Голодающим пришлось дважды вызывать скорую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9355, 9520.